Откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу, прочитаем стих 24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Слово о поклонении. Идем в воскресенье, молитвенный дом. Как-то мысль такая, хор будет петь, конечно же, воскресенье, как обычно во многих молитвенных домах. Проповедь братья приготовят, да, и детки поучаствуют. Помолимся, мы же в дом молитвы идем. А я думаю, что и мысль такая во многих сердцах, пойдем поклонимся Господу нашему. И когда мы так говорим, оно наше что-то, родное. Это Бог нас научил, вот священнику. Больше никому это не дано. Такое особое что-то, благоговейное. Когда мы говорим слово «поклонение», оно как-то сразу Ветхий Завет, храм в глазах наших. Ну и кто-то низко склонил головку и спинку так до самой земли. Вот он, значит, поклоняется Богу. Но мы в Новом Завете такого не находим, и мы в молитвенных домах так не делаем. Хотя, если кто-то дома склонит колени, низко склонится до пола, тоже хорошо будет, и принято оно в домашних условиях. А так вообще в собрании мы не принято, оно немножко неудобно как-то. Ну а в духе истине, братья и сестры, наше это. Вот Христос с самарянкой беседует, где место поклонения? Говорит, что Бог ищет поклонников себе, Отец ищет. Значит, угодно это Отцу. Хорошо вот сердце Его, когда найдет поклонника в духе и истине. Какая-то отрада вот сердца Отца Небесного. Поэтому эта тема наша. И будем немножко рассуждать так немощах наших. От Бытие 22 главы. Когда было сказано от Бога Аврааму, возьми сына твоего, единственного твоего, который ты любишь, пойди на одну из гор моря, там принеси его своими руками в жертву. И вот Авраам говорит такие слова отрокам, вы останьтесь здесь, а мы с сыном пойдем туда, поклонимся и возвратимся. Когда читаем, вроде так, значит, они пойдут на гору, станут помолиться, потом склонят низко головку и спинку, и потом спустятся вниз. Вроде так. Но по сути, оно же не так. И Авраам знал же, что он брал и дрова, и нож, и сын должен остаться там. А что он имел в виду, когда говорил слово «мы поклонимся там»? Братья, начинаются глубокие такие благоговейные размышления. Авраам поклонился Богу сыном своим. И вот бывает, когда хор поет, мы, бывает, отвлекаемся. Даже кто уже давненько уходит на собрание, еще можем тихонько обменяться впечатлениями, кто как поет. Бывает такое, братья, сестры. И о проповеди тоже. Привычно слушаем брата привычного. И потихоньку поменяемся впечатлениями. Но вот когда Авраам приносил жертву сына, я пробую себе представить, если бы мы все стояли и смотрели, не получилось бы склоняться друг к другу, обмениваться впечатлениями. Мы все бы молчали. Дух бы молчал. Мы бы не могли глаз оторвать. И что сказать, когда здесь такое вот происходит служение Богу, поклонение, что не можешь сразу все до конца осмыслить, чтобы еще и слова какие-то сказать. Только смотришь благоговение и в трепете, что происходит. Самое главное, чтобы Бог принял. И Бог принял, братья и сестры, эту жертву. Вернул сына живым, потом благословляю, благословлю тебе народы твои, потомство твое и так далее. Благоволение Божие было, принято это поклонение Авраама. Или вот дальше мы открываем первую книгу Царств, первую главу. Анна и маленький Самуил, который родился, такой вымоленный, выпрошенный верою, переживанием о том, чтобы священство было на уровне духовном. И когда он подрос и был отнят от груди матери, она сшила ефод и отвела его в Дом Божий. И в конце первой главы читаем: «И я отдаю его Господу, служить Господу на все дни его, и поклонилась там Господу». Такие вот, такой стих, который хочется еще раз читать, еще раз, и потом еще раз перечитывать. Итак, мы понимаем, что она не просто привела сына, а потом склонила головку и спинку, и об этом должно было быть записано в Библии. А как-то сразу у нас понимание, что она Самуилом поклонилась Господу, сыном своим, потому что только от груди отняла и на все дни отдала. Это не просто, нелегко сделать. И Бог принял эту жертву. Самуил был угодный Богу судья и пророк. Угодный Богу, вошел в духовную историю Израиля добрым таким следом, вот глубоким, благословенным таким духовным вот следом. Или, братья и сестры, ну вот, а в нашей жизни? Дал ли нам с вами Господь право тоже нашими детьми поклониться Господу? Вот как мы поняли, ходить пред Богом, служить Богу, что-то давать Богу? А можем поклониться детьми? Имеем ли это на это право? Дал ли Бог нам вот такую возможность? Михаланович рассказывал, арестовали одну из печатных точек, и теперь надо пойти сообщить родителям в одну семью многодетную, что дочку вашу юную теперь сейчас кинут туда, в этот ужас лагерей. Это нелегко отцу и матери пережить. Но сказать все равно же надо. И вот пришел в дом, и не зная, с какой стороны начать беседу, отец уже догадался, да, говорит, говори прямо, арестовали дочку, все в тюрьме. Он говорит, да. Но отец недолго печалился, несколько секунд, потом говорит, ну, чтобы дело не остановилось, вот берите следующую дочку, и пусть дело продолжится. И я так понимаю, братья и сестры, что если следующий арестует, и пойти в эту семью, он скажет, ну вот следующая подросла, но дело, чтобы не остановилось. И Бог дал нам с вами право детьми своими поклониться Богу. Есть такое право. Только одни принимают это право в духовный алтарь семьи своей, а другие не все принимают. Или вот мы читаем первая книга Паралипа, 29 глава. Давид на сердце, вот дом Божий, и чертеж, и материалы заготовил. Все, и меди, и дерево, и камни. Все, а потом, нет, не все. Еще, говорит, мои личные какие-то там запасы. Ну, царь должен иметь запасы. Какие-то семейные царские, а может, лично там принадлежащие ему, женам, сыновьям, еще что-то. И он вот это все собрал. И я пробовал пересчитать эти 3000 талантов золота, помножить там талант, столько-то килограмм. Протестер, у меня вышло больше 100 тонн. Может, я ошибся. Но все равно получается такая сумма, такая гора золота, это же вагон, это два вагона, полные, наполненные драгоценностями. И если сказать, что Давид дал много, не все сказали. Дал больше всех. Слабо сказано. Давид поклонился всем своим земным богатством Господу. Всем поклонился Господу. Принято и записано в Писании. Вот эта группа Молдавии, которую я немножко вспоминал, что они вышли с регистрированной церкви, душ 50 молодежи, вместе с руководителем, уже руководитель пресвитер. Давайте строить молитвенный дом. Я помню, один раз мы приехали. Ну, вы думаете строить молитвенный дом? Брат, да с чего думать? Ты посмотри, там на юге Молдавии трудновато. Труднее жить, чем у нас там в центре Молдавии. В селе, ну, безысходная ситуация. Не то, что работы. Там и земля такая, солончак, ничего не вырастешь. Там пить воду невозможно, соленая. Ну, как? Ну, где деньги взять? Ну, говорю, главное помолиться, Бог найдет деньги. И помню, один день звонит, слава Богу, прибрали участок в центре, прибрали, поехали, мы стали посреди участка, подняли руки, Господи, помоги. Брат пошел на работу, ну с чего же начинать, с фундамента, с камня. Брат одному начальнику на работе говорит, слушай, вот там торчит из земли какой-то фундамент, вот камень, какая-то старая ферма там была, разреши, я выковырю, вот, может, будет первый какой-то прицепчик маленький для молитвенного дома. Он говорит, ну, ковыряй. Ну, он расковырял. Оказывается, фундамент пошел туда, туда, потом вглубь, вглубь, вглубь пошел. 40 прицепов наковыряли камня. Я говорю, фундамент уже будет? Да, уже будет. Ага, жили немножко все. Ну, и дальше будет, я не знаю, ну, Бог даст. И когда дальше, дальше, а как же дальше двигаться? Вот на собрание приходит брат пожилой, старенькой такой же одежонки, седой уже, вот глубокой старости, конвертик дружащими руками. Брат, на вот тут $1000, чтобы вы вот стены там поднимали. А брат берет конверт, что-то говорит, толстомату для $1000. Ой, брат, я ошибся, 10 тысяч. Но в том селе 10 тысяч, это можно купить очень хороший дом, там полностью благоустроенный. Это большая сумма. Брат, сестры, и, наверное, же он собирал для старости, или для сыновей, или для внуков, или для аптеки, там, для чего собирают вот, пожилые люди. И он решил принести Богу, брат, сестры. Я понимаю, он в старости своей, уверовав в Бога, поклонился Господу вот этим конвертом. Господи, прими это поклонение. Принимает Бог, братья и сестры. Принимает. И чудно, вот когда доходит до сердца Божие поклонение, как он чудно потом отвечает. Пришлось быть на открытии этого молитвенного дома, братья и сестры. Хорошо там у них все уже. И светло, и все, и пол красивый, и современные скамеечки там. С другой стороны Бог поставил. Все хорошо уже. Радуется сейчас. Как-то пришлось быть на западной Украине, где мы курсы там проводим уже вот столько лет, ездим постоянно туда. И у брата в доме пьем чай. Ну, разбеседовались, истории вашей церкви, молитвенного дома. Ну, брат так пресвитер, между прочим, брат Петро говорит, 150 членов церкви. Вот в моем доме собирались 15 лет. Я так смотрю, ну, обычная прихожая, там залога, спальня, кухонька. Ну, как обычный дом, дворик, гараж. Я пробую представить, как поместить 150 человек. Ну, если все вынести из дому, может, стоя так, все равно не помещается. Ну, говорит, кто взрослый, на улице под окнами окна открывали, кто пожилой, с детьми внутри были. Ну, а гости? Гости все у нас. Ну, а разборы молодежные? Все у нас. А спевки тоже у нас. Ну, придут бабушки, где-то прилечили, там ребенка перепеленать. Это все у нас. 15 лет у нас. И смотрю, и жена какая-то радостно улыбающаяся, и дочки тоже улыбающиеся. И принимают гостей так, как будто они уже целый год тебя ждали. Все молниеносно накрывается, ставится, делается так привычно, и они сидят, готовы уже слушать. Братья и сестры, вот поклониться домом можно Господу в сегодняшние дни? Можно. Принимает Господь? Принимает, потому что у брата дети верующие, члены церкви, в труде, в служении. И принимает Господь и отвечает благословениями на такой дом. Вспоминаю путь Геннадия Константиновича. Вот своими руками, вот мы смотрели фотографию, где он там оборудовал эти чердачки, чтобы дело Божие недосягаемо было для руки врага. И продолжалось. Поклонился Господу 20-летним отрешенным служением. Своими руками оборудовал вот эти двери, через которые выходить не хотел. Лишь бы дело Божие продолжилось. Братья и сестры, кто станет рядом, когда он выйдет поклоняться Господу? Я так пробую себе представить. Многие говорят, а что мы будем делать на небе? Для некоторых трудноватый вопрос. Для меня что-то не трудноватый вопрос. Один брат говорит, одного брата спросили, ты зачем учишь Библию всю наизусть? Он говорит, ну написано, придет время, земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Я хочу быть одним из тех, через кого Господь будет наполнять всю землю ведением. Я думаю, ну Хорошо он в вечности хочет устроиться. И я так хочу. Но человек готовится к вечности практически. Там вот что-то будет наполняться. И он хочет быть, чтобы ее в центре поставили, через него наполнялось. И вот он всю жизнь учит Библию. Кто-то будет рассказывать путь страданий, то на земле тут не успеем все записать, рассказать друг другу. Мы с благоговением на небе будем встречать каждого приходящего земли, потому что всякий приходящий земли, он прежде всего придет и поклонится Иисусу Христу. Я так себе представляю, первую встречу на небе со Христом какая? Конечно же, поклон. И в этом поклонении каждый что-то принесет с земли. Кто-то принесет стопку журналов, 200 номеров, говорит, я всю жизнь над ними просидел. Господи, прими и поклонись этой стопкой. Кто-то так. Наше братство в целом, вот как священство, поклонилось Господу 48-летним независимым от мира и властей служением. И это особая милость Божия. Как бы хотелось, братья и сестры, чтобы вот к нашему сердцу вот поклонение в утренний час как-то вот пришло. Как мы вот идем к вечности, готовимся? Как я лично готовлю всей жизни своей? Или готовлюсь детками моими? Или домом моим? Или средствами? Каждому Бог что-то дал для поклонения. Как вот я мое поклонение? В Европе есть город Трир, где император Константин подписывал указ о прекращении гонений на христиан. Туда и сегодня можно поехать и посмотреть. Арена цирка, где терзали христиан. Вся ненависть мира, как на Христа, вылилась и на христиан. Их там терзали, сжигали, убивали, казнили и так далее. А вокруг этой арены, значит, построены такие красивые-красивые здания, оригинальные бани были построены. И вот, значит, когда христиан терзали, здесь на стульях сидели высокие чины, ну, римские на то время, политические, государственные, военные, купеческие, вот, и смотрели, что делать с христианами. Ну, христиане, молясь своему Иисусу Христу, уходили к нему. Поклонились ему всей своей жизнью. Некоторых семьями выводили, так уходили. Ну, а эти потом после этих, значит, терзаний уходили в бани. Там и вода, и бассейны, и беговые дорожки, и массажи, и гимнастические залы, все для плоти было. Ну, вся ихняя жизнь. Ну, и рассуждали о том, о другом, о христианах, о войнах, о политике. Немного прошло десятилетий. Теперь в этих банях ходили в холодную и горячую воду христиане. Они уже были большими военными чинами, политическими чинами большими были, купеческими, административными. Рассуждали о политике, о жизни, о войнах, о ценах. На арену уже некого было выводить. А кого выводить? Все стали христиане. Но, сестры, как это произошло так быстро, за несколько десятков лет? Как это произошло? Я себе пробую представить, что в то время, когда им разрешили молитвенные дома строить в центре, самые красивые, роскошные, хоры пели, да, проповеди тогда читали, очень грамотные проповеди читали, а молитвы творили, конечно. Братья и сестры, поклонение Богу было в духе и истине. И размышляя, прихожу к выводу, не было. Все остальное было, а этого не было. Докажет нам с вами милость Господь, каждому из нас, сохранить вот это драгоценное такое особое вот служение Господу, чтобы Отец Небесный нашел нас и в благоволении Своем благословил нас в этом служении поклонения в духе и истине. Аминь.